знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню, что в конце выпуска у нас викторина. Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети могут заниматься вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка Милютина на Садовой улице. Подробности на сайте благородство.ком. Ну, а тема сегодняшней программы – история военной формы.
Да, Саша, поговорим сегодня по просьбе наших радиослушателей, да, которые попросили рассказать про это. Я думаю, что будет интересно.
Сергей, мы будем говорить сугубо про русскую военную форму или вообще про мировую?
Ну, дорогие друзья, давайте так, мы поговорим. Все-таки военная форма появилась не в России, в первую очередь, да? Вот, поэтому поговорим, сделаем какой-то такой, ну, когда появилась, почему, разных стран, ну, и потом закончим, да, то, что сейчас есть на русском солдатике. Что это такое, для чего, история возникновения, история названия. Ну, давайте начнем.
Давайте. Ну и первый вопрос, который естественным образом у меня родился, что вообще такое военная форма и с какой целью она была придумано.
Ну, дорогие друзья, честно скажу, как человек, который читал историю военного искусства на историческом факультете, да, одного ответа нет на это. Есть несколько. Но одной из целей военной формы, Саша, является четкое разграничение комбатантов, ну, то есть людей, которые сражаются, да, а которые находятся под защитой законов войны. Потому что то, что положено солдату, не положено партизану или какому-то еще человеку, да, носящему оружие. Вот, поэтому все-таки то, что солдат держит оружие, да, он должен отличаться от всех остальных. Поэтому форма четко определяет, кто имеет право, а кто не имеет права. Другой целью в исторические времена так было легче обнаружить дезертиров, например. Но военная форма была настолько отличительной, с множеством метрических пуговиц, уникальным цветом, что нельзя было переделать неузнаваемую форму. Ну и вообще командир, который набирал сначала войска, да, ну, маршалок такой в Польше есть такая вещь, да, там из-за своей знатности давали себе сразу звания там, да, ну, типа командующим, да, там Радзивилл, Сапега, Потоцкие, много других дивных людей, да, и так как у них фамилия такая, начинается война, они организуют свою дивизию и полностью ее финансируют еду, оружие и, конечно же, одежда. И вот приходят эти полки на строевой смотр куда-нибудь под Краков или Варшаву, да, чтобы показать. И, конечно, между ними идет борьба. А вот у наших какие, у нас золотые пуговицы, да, а у вас позолоченные. Зато у нас вот цвет голубой, да, или фиолетовый, да, чтобы были редкость, да. То есть это еще борьба, кто круче. А вот армия прошлых лет стремилась напугать врагов одним своим внешним видом. А, например, кельтские воины сражались обнаженными. Да? А их тела были покрыты татуировками агрессивных цветов и узоров. Они жестикулировали, кричали, стремясь посредством такой иррациональной одежды вызвать противника движения паники, да? Ну, или там у японцев маски, там такие гротесные, отвратительные, с рожами. Они перед сражением одевали их, чтобы напугать. Но это тоже вид военной формы такой, да? А ближе к нам, в начале 18 века, несколько европейских армий, в том числе и русская, и британская, снабдило своих гренадеров высокими митрами, ну, шапками металлическими, да? Чтобы, в первую очередь, они казались крупнее, чем на самом деле. Вот такие Павловского полка, если вы знаете, митры. А король Пруссии Фридрих Вильгельм I, да, дошел до того, что сформировал королевскую гвардию в Потсдаме, которую называл «Потсдамские гиганты». То есть их брали, ловили по всей Европе, чтобы они были высокие там, да, сказочно высокие, ну, как в баскетбольную команду, да, и у них тоже эти шапки, тоже эти митры, поэтому казалось, что у пруссаков армия вот такая вот серьезная. и за каждого гренадера, которому было больше 2 метров, он платил цену золотом. И все это вот тоже должно было как-то напугать одних и преувеличить других. Да? Именно пруссаки с 1740 года, Саша, под руководством генерала фон Циттена организовали первые гусарские полки, которые назывались «Тотенкопф» – отряды гусар в черных нарядах с черепом на головном уборе. Да, вот это знаменитый эсэсовский череп 2 костями, на самом деле, у немецких военных было уже с 18 века. Угу. Такой жуткий знак отличия, который, как на это ни парадоксально, обрел определенную известность, да. Ну, от гусаров потом это взяли различные эсэсовцы, да, и знаменитая танковая дивизия. 3-я танковая дивизия СС называлась «Тотенков». Военная форма, которую мы знаем сегодня, появилась в Европе в конце 17 века. Точнее, в 1632 году, во время 30-летней войны. По практическим соображениям, для того, чтобы понять, где наши, где чужие, и поэтому объединить, кто сейчас наши, кто чужие, достаточно сложно на линии фронта, понимаете, да? А тогда каждая армия, своя форма отличалась, да? Это придумал шведский король Густав Адольф. Вообще, если мы говорим про Густава Адольфа, это главный теоретик войны в новейшее время, да, он придумал форму, он придумал погоны, он придумал калибры в артиллерии, ну и военно-полевую хирургию, например, да, как отдельный вид войска, да, все это он придумал. И вот у него впервые части стали делиться на цвета, чтобы лучше их идентифицировать на поле боя. Так родились синие, желтые и зеленые полки, то есть разноцветные прародители будущей военной формы. Эту скандинавскую инициативу потом принял и британский военачальник и руководитель революции Оливер Кромвель. Угу. А во время Первой английской революции, Саша, он должен был противопоставить свои войска королевским. Поэтому он создал армию нового образца, по-моему, в 1945 году, которые были одеты в красное. Вы знаете, красный цвет – это цвет Англии, да, английской формы, да. И вот впервые, да, именно революционная армия Кромвеля была одета в красный цвет. Да, и второе, что он сделал, он регулярно платил зарплату солдатам, что в то время было очень большой редкостью. А что касается Франции, Саша, только при Людовике XIV в 1660-х годах стало общепринятым ношение форменной одежды. Но если мы помним, дорогие друзья, «Три мушкетера», а это где-то 1640-42 год, да? Там же ведь на Портосе было черт знает что одето. То есть, ну, вроде у них всех были эти синие такие, эти самые плащи, да, но они могли быть разной цены. Например, можно было нарисовать крест золотой, а можно золотыми нитями, что дороже. Шляпы тоже разные, разный плюмаж, то есть разные перья.
Ну, я вот вспоминаю, как Дюма описывает их мучения, когда они собирались в какой-то поход военный по сбору именно амуниции, формы и всего такого.
Единственное, Саша, что у них было одинаково, это мушкеты, потому что мушкеты им выдавало государство, да, оно и контролировало, поэтому, Саша, они мушкетеры. Да. Вот, все остальное можно было разное быть, да, и там оттенки разные, понимаете, да? Если, как мы уже сказали, в Англии красного цвета форма просуществовала до появления огнестрельного оружия, из которых много зарядного, да, потом хаки у них появилось, вот, то у французов это серый цвет или белый.
А почему серый, белый? Почему?
Ну, белый, Саша, потому что это цвет короля Людовика. То есть у бурбонов белое знамя. Помнишь, Саша, во Франции с революцией появилось новое революционное знамя – сине-бело-красное, триколор, да? А что оно означает сначала, да? Синее-красное – это цвет Парижа, а белый – цвет бурбонов. Есть другой, скажем так, рассказ, что синий – это одежда святого Мартина, одного из основателей французского государства, тот, кто христианство французам дал. Красный – это цвет флага судей Карла Великого, да? А белый все равно бурбоны. Поэтому цвет бурбонов до революции был только белым. Поэтому и форма была, ну, пехотная, да, белого цвета. Вообще, дорогие друзья, когда Скобелеву дали задание воевать в Средней Азии, присоединить в Среднюю Азию, а там же жарко и светло. Но он понимал, что при таком солнце нужна определенная одежда. И он сделал, поставил в стрелковом тире, значит, манекены разного цвета формы: белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный, и приказал стрелять с дальнего расстояния. И что оказалось, что при солнце меньше всего патрон попадает в белую форму. Поэтому турки его прозвали Ак-Паша, то есть белый паша. Вот, да. А здесь такая же ситуация. Белый цвет, но он еще очень маркий. Марки где? Понятно, что это не в Версале, где они там дефилировали перед королем, там, ну, или да. Курсели, а на поле боя. А если это сразу попадает разные, разного цвета грязь и прочее. Поэтому белая форма быстро становится камуфляжной, определенной. Это об этом они тоже думали. Итак, белая, как мы уже с вами узнали, это цвет французской пехоты. А красный и синий – это цвета, зарезервированные королевским домом, да, и некоторых иностранных полков. То есть, если полк был бы, в нем шефом был бы наследник престола, то он был красным или синим, или красно-синим, да, или иностранцев, да. Но министр обороны Лувуа, он был министром обороны с 1670 по 90-й год, в конце 17 века, а вот понял, что надо что-то делать все равно основательно и одинаково. Поэтому он ввел униформу: бело-серое пальто с красной отделкой внутри, пиджак или жилет синие, красные или белые бриджи. Итак, действительно, три цвета бурбонов, как мы уже сказали, фетровая треуголка с кокардой. Значит, Австрия взяла себе после этого белый цвет, который французы отказались. Бавария выбрала себе светло-синий, Бранденбург – темно-синий, а Саксония – красно-черный. А Петр I насаждал нашим войскам темно-зеленый цвет, а шведская был синь-желтый. Военная форма постоянно развивалась. Как в разнообразии кроя и стиля, ну что модно, понимаете, да? А также разнообразие тканей и других украшений.
А вообще кто-нибудь думал о практичности, удобстве?
А, в меньшей степени. Ну, солдаты – это пешки, как говорил один из военачальников Людовика XIV, да, на большой шахматной доске сражений. Поэтому они, да, должны умирать красиво, да. Ну, в красивой форме. Это было главное. А что там было, порвется, не порвется? Порвется, спросим с этого солдата лишний раз там, да. Об этом думали меньше всего. Но в XVIII веке стали думать. Мы же с вами говорили об этом, когда Суворов готовился к швейцарскому походу, да, он пошил за свой счет, за счет государства и за свой счет каждому солдату жилет на меховой подкладке, чтобы им было тепло. То есть делаем вывод, что форма русских не подходила для зимних и горных условий, да. Ну и второе, Суворов приказал всем одеть парики.
А почему парики?
А парик – это лишняя шапка на голове, угу. Уши не отморозят в нем, да. Вкусы дня преобладали над потребностью. А в 18-19 веках мы стремились создать как можно более ослепительные наряды. Пока гарнитование армии основывалось на принципе добровольности, необходимо было уступить инстинктивному пристрастию человека к блеску и красоте. Да. Если хочешь быть красивой, Саша, что надо сделать? Иди в гусары, говорил Кузьма Прутков. Каждому подлецу форма к лицу. Как я люблю военных, стройных, ловких и отменных. Да, это Офенбах. Да. Но с появлением обязательно военной службы удобства, а потом гигиена стали преобладать. Это тоже играло свою роль, но не сначала. Практичность, она все-таки была, потому что люди уже не стояли на поле боя, а прятались в окопах. Там все-таки практичность была. И если появляется, ну вот Первая мировая война, ну, я еще о ней сегодня поговорю, но Франция вступила в Первую мировую войну в красных штанах, шароварах. И эти красные штаны были видны так далеко, что немцы очень хорошо их стреляли из пулеметов или снайперских винтовок. Надо было что-то поменять, но об этом еще поговорим. Итак, главное в военной форме – это мундир. Ну, это французское слово, глагол, ну, такой «монтур», по-моему, оттуда, что означает амуниция, снаряжения. А глагол «монте» – снаряжать, экипировать, да, то есть от этого произошло. То есть то, что дает государство одевает во что? Военных, да? Это слово «мундир», да? Военная форма называется мундиром. Сейчас, конечно, называется там что-то там одно, верхняя часть военного мундирования, но это не всегда так.
А шинель тогда что такое?
Но шинель – это вид плаща. То есть сначала шинель была, ну, развитием военного плаща. Ну, плащ-накидка, япанча у нас называется. Этот плащ получил застежку из шести пуговиц, рукава, отложенный воротничок. Ну, еще, конечно, хлястик.
А зачем хлястик?
Ну, Саша, с одной стороны, на него можно утопить хорошо ремень, и он не слезет тебе назад, да, вниз. Но здесь еще одно. Шинель все-таки еще раз была накидка. Потому что, когда ты одну пуговицу на хлястике отключаешь, у тебя появляется больший объем шинели. Ты в ней можешь лучше спать, да. И русские шинели всегда были хороши, потому что они были более низкие, ближе к земле. Она более, большего объема. А немецкие, они короткие. И как говорил Швейк, когда он неожиданно оделся в русскую форму, да, а шинели у них более теплые. Но это правда. Вот. Ну, если мы говорим о шинели, наверное, я бы так сказал. Это верхняя военная одежда, форменное пальто со складками на спине, носимый с конца XVIII века. А впервые шинели появляются при Павле I, такое название. Вот. А та шинель, которую мы с вами знаем, она появляется при Николае I. Она очень теплая, в ней очень хорошо спится. Это правда, да? Сейчас на поле боя она не принимается, потому что в ней тяжело. Рукопашный бой и прочее. Другие вещи перешли, да, к другим одеждам, да? Но, в принципе, парадная шинель существует и сейчас.
Сергей, ну вот еще китель, например, что угу. это такое?
Ну, китель с немецкого дословно «рабочая блуза» или «спецодежда». А вот верхняя часть повседневной, сейчас парадной полевой формы одежды, выполнена особым покроем. Ну, и носимыми не только военными, но и там разными прокурорами, правоохранительными органами и прочее, да? Мнения разные, но считается, что слово «китель» произошло от арабского слова «хлопчатник», «гутун», «катон» по-английски, по-другому, да? Вполне возможно. В России предмет одежды с таким названием в армии возник в XVIII веке в виде длинной куртки из грубого холста, рабочей одежды, нижних чинов кавалерии, которые предназначены за уборкой за лошадьми и сбором фуража. Или овес покупать, или косить сено и прочее. Да? Но в течение XIX века термин «китель» перешел на летний белый форменный офицерский сюртук, который до этого назывался «полотняник». Теперь он представлял собой закрытую двухбортную полотняную белую куртку с воротничком-стойкой, длинными полами и покроем, сходным с форменным сюртуком, с застежкой, ну, на 12 или на 6 фирменных пуговиц. Вот, то есть китель из простой какой-то грубой одежды в России превратился в парадно-выходную, да. И после войны как раз, ну или в последние годы войны, стали дорогие кители для старших офицеров. Китель, Саша, носится только с погонами, отличие от сюртука, которому, к сюртуку можно было прикреплять эполеты. Но про эполеты и погоны мы поговорим немножко попозже. В соответствии с требованием моды неоднократно укорачивался китель и достигнув в начале 20 века длины современного пиджака. Ну вот как-то так. Ну, Саша, что ты еще знаешь из военной формы?
Галифе.
Отлично, дорогие друзья. Галифе – это брюки военные, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бедрах. Ну, как-то так. Русское название брюкам дано было по имени французского генерала Гастона Галифе, который вел их для французских кавалеристов. Позже галифе были заимствованы другими армиями. В 80-е годы галифе вошли в женскую моду, а в начале 21 века – в мужскую. Да.
А что еще из военной формы вошло в повседневную одежду, в моду?
Рейтузы, Саша. Угу. Да, это кавалерийская форма. Лосины – это парадно-выходная, да, которая, вот, которая попадает, ну, скажем так, в форму твоей ноги. Да? Шарфы. Шарф, ведь он носился на животе. Ну, кушак, угу. Да? Ну, в армии это называется шарф, да? Кушак. А во время Первой мировой войны французские летчики, ну, или летчики Первой мировой войны, они шелковые шарфы стали закручивать на шее. Понимаешь, Саша, больше шанс, что тебя убьют и сбьют твой самолет, если зайдут к тебе с тыла, с хвоста. Поэтому летчик должен смотреть назад, а из-за этого ты не шей с военной одежды. И чтобы как бы вот это вот не было, скажем так, натертостей, они стали применять шелковые шарфы. А что еще? Френчи. Это куртка, названная по имени британского фельдмаршала Джона Дентона Френча Первой мировой войны. Ну, такие пиджаки, я люблю френч тоже. Что еще? Бушлаты. Ну, это военно-морские.
Да.
Что там еще? А реглан.
Да.
Реглан – вид одежды, а также особый покрой рукава, назван в честь лорда Реглана, одного из участников штурма Севастополя, Крымской войны. А вот там же появился лорд кардиган, которому приписано изобретение вязаного жакета на пуговицах и без воротника. Ну, кардиган – это кардиган, да, который поддевался под форменный мундир. Этот свитер кардиган так и стал называть, да. А, кстати, он придумал еще и балаклаву. Но в модах это, конечно, не ходит. Он просто у женщин этого населенного пункта под Севастополем зимой, когда было холодно, отобрал их шерстяные чулки. Их стал носить на голове, сделав вырез. Да. Кардиган очень следил за своими волосами. Вот, поэтому он никогда не начинал воевать, он час-полтора сидел у своего парикмахера. А кардиган можно одеть, не порушив его волосы. Да, если холодно, или снять, да, это для него было важно. А то, что он там тратил громадное количество английских кавалеристов, да, в тонких красных линиях, да, когда их там уничтожали в большом количестве наши, да, это никого не волновали. Ну, вот видите, да, от двух, скажем так, участников Крымской войны у нас появились такие вещи.
А гимнастерка?
Гимнастерка, Саша, при Николае I – это специальная рубаха для занятий гимнастическими упражнениями, там, да, или заниматься рабочими и прочее. При Александре III гимнастерка была уже вошла как главный атрибут русского солдата. Да. Ну, еще раз, гимнастерка очень сильно напоминает русскую рубаху. И в ней, как бы, крестьянину, которых забрали в армию, было комфортно, да. Вот, и гимнастерка – это вид одежды, который не заправляется в штаны. Когда победил социализм в Восточной Европе, ну, когда наши армии там, да, там, в Румынии, Венгрии, Чехословакии, то все эти товарищи перешли на, кроме поляков, у них конфедератки остались, перешли на нашу форму одежды. Но, дорогие друзья, вот тут очень важно, что мода на какой-то вид одежды всегда происходит, изменение в моде после победы какой-то страны. Поэтому считается, что это помогает. Поэтому вся Европа носила русскую военную форму после войны 12-го года. А после того, как французы победили нас в Крымской войне, ну, во всяком случае, успешно, везде появились кеппи французские, в том числе и в русской армии. А когда немцы победили французов, везде появились каски вот эти вот. Да, жуткие немецкие, да, они были практически во всех войсках. Ну, еще раз, френч – это английская форма генерала Первой мировой войны, тоже стало популярно. Наша советская форма, да, это повтор французской формы, потому что у них звездочки и прочее означает больше, чем погоны, да. То есть вот мы французскую форму, но когда в 40-м году французы были разбиты, и мы отступали в 41-42 году, Сталин вернулся к русской форме дореволюционной. И она стала популярной уже в других армиях, которые социалистического блока, как тогда говорили, Варшавский договор. И вот у венгров после войны была форма, они взяли русскую гимнастерку. Но это вызывало просто у молодых солдат непонимание, они были против. И после 56-го года венгры очень попросили, чтобы мы не настаивали, чтобы мы носили эту одежду, так или иначе.
Сергей, предлагаю прерваться на несколько минут и послушать новости и рекламу на радио «Говорит Москва».
Давайте узнаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История» на радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – военная форма, история военной формы.
Да, дорогие друзья, давайте продолжим говорить о военных аксессуарах.
Сергей, наверняка еще после нашей победы в моду вошла пилотка.
А пилотка – это был головной убор. Но в виде сплюснутой с боков легкой шапочки такой, да? Вообще, прототипом современной пилотки является шотландский головной убор Гленгари. Вот это настоящая пилотка, но с татранами черного цвета, с белой выпушкой. Это было создано Макдоналлом из Гленгари, поэтому название Гленгари, да? А в 1794 году для шотландских частей специального горного полка. Лодердейл Молл – это один из реформаторов английской военной формы, в 1868 году вел уже для всех шотландцев и некоторых английских и валийских полков эту пилотку. Ну, потом стала она модна в 1936-1939 году во время войны в Испании. То есть вид пилотки отличались, кто-то франкист или коммунист. А вот в России пилотка появляется в 1913 году как элемент форменной одежды в авиационных или воздухоплавательных войсках. Сначала ее называли перелеткой или полеткой, то есть полетная складная шапка. Но это как-то длительно и немножко языку тяжело, поэтому вскоре она стала называться пилоткой. Пилотку носили офицеры-летчики во время полетов и службы в аэропорту. С 1915 года пилотка была введена также в военных училищах, иногда встречалась в пехоте.
А чем она удобна?
Ну, во-первых, ее можно спокойно спрятать под погон, в сапог или под ремень, да? Потому что понятно, что ты летаешь все-таки в шлеме определенном. А спрятать фуражку так вот под невозможно. Ну, немцы пытались это сделать. Если мы говорим про немецкую форму летчиков, там барона фон Ригофена, там или Удета или Геринга в Первую мировую войну, они убрали из фуражки, Саша, металлический такой кружок, которым она поднималась, да, сделали мягкой фуражкой. Ну, ее можно было засунуть, но с другой стороны подбегал механик и давал фуражку. Потом пилотка появилась в подводных войсках. Ну, потому что, чтобы смотреть в перископ, там, да, все-таки пилоткой удобно, чем вот так вот переставлять ее назад, там, да, определенное, да. А слово пилотка произошло от французского, первого французского пилота Жана Франсуа Пилатер де Розье. Ну, это первый летчик, который погиб на воздушном шаре. Он пытался со своим товарищем переплыть через Ла-Манш, ну и пропал. Поэтому летчиков стали называть пилотами в честь Пилатра. Да. Сейчас у нас пилотка есть, она цвета хаки, а, ну, некоторых там в авиации она темно-синего цвета, ну и так далее, и тому подобное.
Сергей, а как правильно называется ремень в армии?
А он называется портупея. Портупея – это дословно «порте» – это «носить», от слова, ну, «порты» потом в русский язык вошло, «носить», а вот «айпе» – это «меч». То есть портупея для ношения меча, то есть снаряжение, ременная или галунная перевязь в виде ремня и перекинута через одно плечо для ношения холодного оружия. Да. Вот, сейчас, конечно, портупея есть, но холодного оружия нет. Ну, в принципе, это такой реликт, но, думаю, менять его ни к чему. В других источниках, Саша, указано, что портупея переводится с французского как «перевязь». Ну, в принципе, то же самое, да? А впервые в России появляется в 1705 году. Почему? А потому что в этом году, Саша, впервые в нашей истории появляется шпага. Появление шпаги к этому привело. А в Британии портупея зовется Сэм Браун Бельт. Ну, ремень, да, бельт Сэма Брауна. Это генерал кавалерийских войск, который во время восстания сипаев лишился левой руки. Он переделал портупею так, чтобы ему было удобно даже одной рукой вытаскивать саблю или меч и рубиться. Угу. Портупея крепилась к поясному ремню и таким образом позволяла вытаскивать холодное оружие из ножен, а не держать при этом другой рукой.
Сергей, расскажи о знаках отличия вообще, погоны, палеты.
Угу. Ну, считается, что это наплечный знак различиев, галунный или тканевый. Да? А идущий по плечу в форме прямоугольника или трапеции. Боковые стороны погона могут быть параллельными, сужающими или расширяющими, а верхний край погона – прямоугольным, скошенным или закругленным. Ну, в разных армиях погоны разные, Саша. На самом погоне размещаются определенные шифровки, то есть дополнительные знаки различия, чтобы понятно, кто ты такой. Если там два орудия, то ты артиллерист. Если танк, извините, да, то ты танкист, да? А что в армии называется «сижу в кустах, жду героя»? Это эмблема сухопутных войск. в виде звезды, и с двух сторон из них лавровые венки, да, или там «хитрый, как змея, и выпить не дурак», медицинский знак там, да, ну, вот такие. Солдат очень остроумный, но юмор такой достаточно специфический, да. Ну, и когда-то еще писали «СА», «ВВ», «Советская армия» или «Внутренние войска», а также писали номера частей. Ну, так как все стало больше шифроваться, да, то номера частей больше не пишутся.
Ну, еще разные полосочки, звездочки.
Просветы они называются. Но давай так, Саш, вначале этого не было. То есть погоны... Вообще, одной из идей погон – это удержать ремень портупеи, да. Ну, чтобы он не сваливался, да. Утилитарная вещь, да, чтобы не сползала. Офицерские знаки появляются в первой половине XIX века. В том числе и в русской армии. Но в первую очередь это было на эполетах.
А эполеты – это более шикарные погоны.
Ну, в общем, да, но у эполетов было еще одно. Эполеты сделаны из золотого шитья, но они красивые, да? И, скажем так, они уменьшат удар сабли по плечу, то есть они могут удержать. Поэтому кавалеристы, особенно во время войны и прочее, пытаются какие-то металлические вещи спрятать под погон, ну, чтобы обезопасить свое плечо от хлесткого удара сверху, да? А эполет переводится с французского, как думаешь, Саш, как? Плечо, эполь, да. На погоны нижних чинов отличие различных воинских званий появляется в русской армии в 1843 году, или при Николае I, или из тетьмы, или с галуна и прочее. Ну и про эполеты, Крымская война, помните, у нас была передача про Нахимова, я напомню, что все офицеры, которые обороняли Севастополь, они эполеты не одевали, потому что на солнце золото сверкало, и их резко сразу было понятно, что это офицер, и убивали. Но Нахимов понимал, что он не может показать даже минимальность свою трусость или какой-то такой, да, поэтому он одевал их и был за этого убит. Это правда. Поэтому во время Крымской войны для офицера были введены походные шинели, для них установлены были вшивные погоны, схожие с погонами нижних чинов. Чины на них обозначались продольными галунами с просветами или звездочками, да, то есть это уже не были такие блестящие погоны, да. В СССР погоны были введены в январе-феврале 1943 года. Ну, еще раз, мы отказались от французских знаков, да, слово «погон» – это польское. Погоны, но это был знак такой возвращения к Российской империи. Ведь это надо смотреть вкупе, дорогие друзья. Кроме погон, в это же время появляются кадетские и нахимовские училища, кадетские корпуса. Вместо Совета народных комиссаров появляется министерство, как это было до этого, да? Ну, началось деление на мужское и женское образование, как до революции было, да? Ну, и также вот возврат к офицерской форме. А когда в 43-м году Анна Ахматова в Ташкенте увидела молодых офицеров, она писала: «Боже, я снова увидела декабристов».
Сергей, а что такое аксельбанд?
Ну, это наплечный отличительный предмет в виде золотого, серебряного или цветного нитяного шнура с металлическим наконечником, да? Но аксельбанд с немецкого переводится достаточно просто. Аксель – это подмышка, а банд – это лента.
А зачем там вообще такое устройство, наконечник?
А, сейчас я объясню. Наконечник, дорогие друзья, туда крепился, на самом деле, карандаш. Поэтому аксельбанты носили, в первую очередь, адъютанты каких-то военачальников. Поэтому, когда военачальник требует отправить какую-то депешу, ему не надо искать карандаша, он просто берет аксельбант и пишет. Но, на самом деле, история происхождения, да, достаточно такая вот интересная. Да, кстати, он всегда крепится на правом плече. А, значит, во время войны за независимость Голландии в конце XVI века герцог Альба, руководитель карательного испанского отряда, сказал, что всех голландцев, всех гёзов я буду ловить и вешать. И тогда все гёзы себе веревку привели, чтобы он долго не искал, где искать петлю, да? Поэтому вот впервые аксельбанд или веревка такая появляется именно в голландской армии как символ борьбы, да? Ну, на, вешай, если, конечно, достанешь меня, да, определенно. А другие считают, что аксельбанд появился, когда появились фитильные мушкеты. А нужно было носить моток фитиля, обернутый через плечо. Вообще, если мы посмотрим на стрельцов, у них все висело на военной форме, да, и патроны и прочее. Но газыри, Саша, у казаков или у горских народов, да, это специальные такие вещи, куда вкладывались патроны, да, появляются. Поэтому, еще раз, вообще, конечно, в армии новое что-то придумывается именно для того, чтобы было проще воевать. Или остаться живым. Ну, как камуфляж был придуман, о нем еще поговорим, или еще что-то. А в XIX веке аксельбант – это принадлежность офицеров генерального штаба. То есть это был символ такой, что ты не просто военный, а мыслящий военный, которого, ну, туда, извините, дураков не берут. Как сказал фельдмаршал Мольке, чтобы приготовить офицера генерального штаба, надо его 14 лет учить. Поэтому, да, и символ такой, ну, кроме знака еще офицера генерального штаба. Ну и, конечно, различные офицеры, адъютанты царя, офицеры генералы тоже носили аксельбант, чтобы показать, что они рядом с императором. 16 февраля 1971 года в вооруженных силах СССР были вновь возвращены аксельбанты. Они были возвращены сначала для личного состава почетного караула, который был в районе Кремля, и сводного оркестра Московского гарнизона. 7 ноября 1971 года аксельбанты были введены для всех солдат и офицеров, которые проходили парадом на Красной площади. Затем, ну, кроме адъютантов и прочие там разных вещей, аксельбант, он еще был у военных музыкантов. Да, этим они тоже отличались. Но вот аксельбант – это вторая была мечта любого дембеля, чтобы прийти домой с аксельбантом. Вот, я, Саша, пришел домой с аксельбантом. Что делать? Армия – достаточно интересная вещь, и логикой там многие не страдают, да. Ну, когда не делает ничего солдат, он делает дембельский альбом. Ну, так, мягко я говорю, как говорится, да.
Слушай, а дембельский альбом – это типа песни, как девушка?
Нет, это альбом твоей службы в армии. Он делается по определенным канонам. Например, каждая страница должна быть покрашена тушью черной. Вот. А также на обложке должно быть написано «Память о службе», притом каждая бумага, каждая буква должна быть сделана из фольги. Как? Брали письмо, открытку, которую посылалась, да, писали на нее буквы, вырезали, а потом сверху покрывали, значит, фольгой и приклеивали с двух сторон. А в середине должно быть что-то, какая-то чеканка. Я в танковом части служил, поэтому у меня танк там был, память о службе. Вот. Дальше, это самая первая страница, там должно быть написано тоже таким же чеканными буквами 730 дней в сапогах. Угу. Вот. Затем приказ, портрет министра обороны и приказ, по которым, да, тебя забирают в армию. Дальше там фотографии, то есть это документы из военкомата, что ты должен явиться по повестке и так далее. Потом фотографии, как тебя провожают. Ну и так далее, да, разное многое, что там можно было наворовать, нарисовать и прочее, да, конечно, у меня еще все завидовали, а я все-таки французский, да, у нас в части, ну как везде в советском месте, в киосках продавали коммунистические газеты других компартий, да, Morning Star, а я Юманите. И вот на втором году службы я купил «Юманите», а «Юманите» там воскресные, они с цветными фотографиями были для того времени, и видел там портрет Рональда Рейгана в военной форме, и на второй там американцы расстреливают свободный народ гренады. Я это вырезал и поклял 2 года против них. Ну вот. И последняя была чеканка 2 года в сапогах, изображаются сапоги. Я вижу, Саша, ты решила все-таки познакомиться с моим творчеством.
Конечно, да, это очень интересно.
Ну, вот это смешно, дорогие друзья, там, да. А там замполиты проверяли, чтобы там не было каких-то военных тайн жутких. Поэтому солдаты там у танков фотографировались. Ну, пререгистрация была, и проверяли там, какие фотографии они отсылают, чтобы не было что-то жуткого там, да. Еще проверяли перед дембелем, да. То есть, когда ты все же дембель получил печать, у выхода с части стоял караул, который тебя обыскивал, смотрел, что-то там наворовал. Вот, из армии там разных вещей.
И все такое делали или особо талантливые?
Ну, 90%. Знаете, когда я пришел в армию, и я увидел там, ко мне подошел узбек и говорит: ты рисовать умеешь? Я говорю, нет. Ах. Вот, все, да, кто умел рисовать, для наших среднеазиатских товарищей рисовали разные вещи в эти самые, в дембельские альбомы. Что за глупость? Но 2 года прошло, особенно последние полгода, когда солдат ничего не делает, ну, хоть что-то, да, делать, да, вот я начал там с другими дембелями сделать свои дембельские альбомы там, да, угу. Смотрели там, думали, где можно найти, что найти там, да, кто там, чеканщик у нас.
А там какие-нибудь стихи писали там, пожелания?
Ой, слушайте, вот я до такой степени не дошел. «Служи, сынок, как я служил, а я на службу», ну и так далее, да. Ну, вот что-то такое, да, там, смешные и прочее. Ну, вот такая вот смешная вещь. Как видите, в армии много чего интересного и смешного.
А я слышала такое слово «ментик».
Гусарский. На самом деле, это отдогренное слово. Слово «ментик», ну, гусары, они в Венгрии были, поэтому деламаны, там, ташки и многие другие слова, в том числе и гусар, это венгерский. Вот, легкая кавалерия такая. Вот, да. И в Венгрии слово «ментик» означает плащ, накидку. В Австро-Венгрии, полицейские ходили в накидках. Поэтому уголовные элементы их стал называть ментами. Те, кто в накидках, да. Вот. Слово «мусор» – это тоже полицейский тюремщик. Еще раз. В польском и еврейском языке, а в уголовном языке, там, в Фене очень много еврейского, да, вот, мусор – это тюремщик определенный, да, поэтому, да, вот, и стали называть ментом, через границу перешли, да, поэтому, кстати, и слово, венгерское слово «хаза», да, это по их просто дом по-венгерски, так что такое вот, да.
Сергей, ну вот, например, «папаха».
Ну, папаха – это слово, это головной убор жителей Кавказа, тюркское название, да, меховой, да. А даже больше скажу, по головным уборам они делятся как национальности. Например, каракалпаки – люди в черных колпаках, да. А в азербайджанском этносе, Саша, есть определенный, ну, скажем, клан, да, или часть, да, ну, типа гуцулу на Украине, который называется карапапахи, то есть черные, одетые в папахи, да, то есть разница такая существует. Папаха – это только русская форма, да, понятно. Война на Кавказе дала нам достаточно много разных вещей, которые мы приняли у горцев, да, в том числе и головной убор папаха, ну, еще шашка. Угу. Знаешь, Саша, как переводится с кабардинского «шашка»?
Как?
Длинный нож. Понятно, да? И кинжалы, которые там носили, газыри эти же самые, да, которые были там, казаки и другие, брали очень многое, потому что, извините, у них стоит поучиться. Ну, джигитовка, так называется, специальные спортивные конные упражнения для ловких казаков или кавалеристов в нашей стране. То есть, еще раз, с кем воюем, что-то у них берем. Да, такие вещи есть там.
А что такое берцы?
А берцы сейчас называются шнуровые ботинки, да, с обмотками или гетрами, ну, в разное время были, да. А слово берцы произошло от берцовой кости, типа, да, то есть они идут до кости определенной, да. Вот, сейчас у нас сапог нет, да, есть берцы. Ну, я считаю, что, ну, вот это ошибка, и замена портянок на носки тоже не очень удачная вещь. Вот, портянки очень гигиеничные, yeah. И если солдат в сапоге или в чем-то намочит ноги, да, то носки у тебя будут мокрые, ты заболеешь и натрёшь или еще что-то. А если портянки, то у тебя намочены, ты их просто снимаешь и переворачиваешь, потому что они крепятся, да, где-то там ближе к колену уже. Там.
Ну, как говорил мой дедушка, ветеран войны, что портянки – это в них ты никогда не сотрёшь ноги.
Ну, да, я тоже считаю, что сапог, во-первых, и быстрее одевать. Ведь берц, чтобы одеть, надо же шнуровать, да, это время. А портянка, 3 секунды одеваешь и засовываешь сапог, вот ты уже готов
если
воевать.
Ты умеешь.
Ну, еще раз, это дело-то не хитрое, как говорится, да. Поэтому, да, такая вещь. Ну, военная форма в России, да, она была, появилась при Петре Первом, в общем-то, официально, да, и она появляется при первых русских полках, Семеновском, Преображенском. Да? Потом и другие полки тоже стали получать форму, да? Но это уже было немножко по-другому, да? Когда уже появляется. Да, действительно, время принятия формы как обязательного атрибута армии – это, конечно, Петровское время. 100%, да. Ну и при помощи формы мы победили на Полтавском поле.
Ну, расскажи немного об этом.
Понимаете, и мы знаем у шведов, какие у них элитные полки, и шведы знают, какие наши элитные полки, в том числе по одежде, которой мы одеваемся, да, там, ну, Преображенский зеленый, темно-синий, Семеновский там. Это главные полки, которым лучше не соваться. Они профессиональные и тебя убьют. Ну, а то, что шведы знали Преображенский, Семеновский полк, это с битвы при Нарве еще, дорогие друзья. Я думаю, что когда-нибудь сделаю про эту передачу. А там было как? Два полка, которые не побежали, это были Преображенцы и Семеновцы. Они стояли до тех поры, пока вся русская армия не перейдет через наплавной мост через Нарву. И они ушли, поэтому знали. Ну вот. И поэтому главный удар шведы наносили не туда. А тут, прямо перед Полтавской битвой, пришел Новгородский полк. Только что рижский набор собрал их, воевать ничего не умеет. И у них сейчас была такая жуткая крысиного цвета форма. Вот. Не знаю, кто предложил Петру Первому, может быть, сам придумал, или Меньшиков, он все-таки с головой дружил, да, у него был острый ум. И они ночью переоделись, преображенцы оделись в крысиную форму новгородского полка, а молодые новгородцы одели преображенским. И, в принципе, во время сражения новгородцы так не приняли участие, потому что шведы их обходили. Они поперлись против новгородского полка, а там оказались профессионалы. В общем, мало не показалось.
Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за интересный рассказ. Это была программа «Виват История», и настало время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню, вопрос прошлого выпуска у нас там был
Андрей Жданов.
Да.
Итак, назовите известный перестроечный фильм, о котором говорится так. Трагедия главных героев происходит на фоне Жданова. Действие фильма «Маленькая Вера» происходит в городе Жданове. И там все время, когда камера наезжает на все эти трубы, на железнодорожные дороги, на все это, да, это как раз настоящий город Жданов, да. Вот. Есть у нас правильный ответ, маленькая Вера?
Да, первым правильный ответ прислал Максим Иванов.
Поздравляю Максима с прекрасной книгой от Центра благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
Скажите, пожалуйста, для каких целей во французскую армию на передовую стали брать дальтоников?
Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо в нашем сообществе ВКонтакте вы можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашова. И ваш вариант ответа в личном сообщении также можно отправить там. На сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание и до встречи через неделю.
До свидания, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Берегите себя. До новых встреч в эфире.